Благословено да будет имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что Он не гнушается нами, и что Он интересную фразу говорит, что Он не изверг наши имена из уст Своих. Об этом очень глубоко в книге Откровения упоминается. Если, говорит, ты останешься в таком состоянии, то, говорит, тебя извергну. А сейчас, говорит, я тебя не извергаю, я о тебе говорю. Я тебя убеждаю, тебе предлагаю. И там интересный закон он ставит. Советую тебе купить у меня. Получается, чтобы ты купил у меня, ты должен прийти ко мне, и я успокою тебя за счет того, что я отдам тебе, но я продам тебе только при одном условии, когда ты назовешь причины, где ты потерял эти все вопросы. Дело в том, что мы идем по порядку месячного писания. Сегодня мы во второй части. Хвалиться не человеками, а Господом. С другой стороны, зачастую похвальба бывает, человек в самом себе похваляется безобразиями, беззакониями, грехами, своим мышлением, своим пониманием. Принцип похвалы и похвальбы, мы как-то с вами касались в первой части, сегодня немножко заострим для себя внимание. Хвалить есть превозносить, хотя бы два смысла берем, и признавать достоинство. Зачастую человек обладает мнимыми достоинствами, достоинств не существует, но он их раздувает, он считает, что это необходимость, он считает, что об этом должны говорить, пред его мышлением преклоняться. Священное Писание говорит, не делай этого, думай о самом себе. Как ты поступающий? Ты похваляешься тем, чем Бог похваляется в тебе? Если Бог не похваляется тем, что в нас, чем мы похваляемся в себе, в таком случае похваляется этим в нас дьявол. Успеваем, нет? Еще раз. Если Бог не похваляется чем-то в нас, а мы этим похваляемся в себе, мы одно и заодно с дьяволом. Дьявол нас ободряет, похваляет, и эту похвалу мы принимаем, эту похвалу мы ищем от таких же людей, нам сродни. Думаем. Дело в том, что мы как-то не так с вами давно, не помню, в каких темах разбирали вопрос, не принимаю славы от человеков. А зачастую мы принимаем, мы ищем признание. Он говорит, задумайся об этих вещах. Дальше, превозносить, это получается от нижнего уровня поднять в верхний. Это возможно только при условии хвалящийся хвались Господом. Это уже не собой. Дальше, есть еще один из законов. Мы с вами бегло тоже как-то касались. В какой теме, не могу сказать. Но внутри той темы, интересно, Бог открыл деталь. Какого порядка? Приходят апостолы, в другом моменте 70 учеников, и они похваляются. Интересный акцент похвалы. Господи, даже бесы повинуются нам о имени Твоем. Но дело в том, что Священное Писание, Иисус говорит, будет такая категория людей, которые скажут, Господи, мы даже бесов изгоняли именем Твоим, они нам повиновались о имени Твоем. Думаем. Мы чудеса творили, значит, мертвых воскрешали. Многие изменения происходили, природные изменения происходили, понимаем, нет? Я скажу, говорит, отойди от меня, я никогда не знал вас. Боже, подожди, но чудеса, мы так радовались, что через нас делались чудеса, знамения. Замечаем? А тут он апостолам или 70 ученикам говорит, не этому радуйтесь, что бесы вам поминуются, но что ваши имена записаны на небесах. Там глубже между строчек звучит интересная фраза. Да не ослу повиновался бес, а сидящему на осле. А сидящий на осле есть Господь. Вопрос дальше. Сохранилось ли помазание Божьей славы, говорит, на тебе, которое является Христос, сидящий на тебе? Позвольте, пускай будет такой оборот мышления. Боже, ты помнишь, вот ты восседал на моих плечах. Восседал прошедшее время, восседает сейчас. Что на сегодняшний день? У тебя, у меня, у вас, у нас. Он говорит, многие придут и будут похваляться, но это же было. Да, было. Бабулька внуку своему говорит, пей, внучек, молочко, сама доила. Он попробовал и говорит, бабулька, пей сама, оно кислое. Что ты говоришь, я же сама доила. Оно парное было, бабулька, когда ты доила и сама доила, оно было парное и свежее. Но теперь оно что? Прокисло. А отсюда вывод. Чем мы похваляемся? Зачастую, может быть, прокисшей похвалой? Где это видно? Апостолу Павлу было глубоко сказано. Это описывается в послании Галатов. Мы туда, Бог даст, когда-то придем, потому что мы идем по порядку, и пока мы в Коринфянах. Но он говорит, сам Бог посылает его и говорит, пойди к особенным, когда-либо и чем-либо. Думаем внимательно и скажи им. И он там понимает и говорит, ага, они были когда-то особенные, а сейчас они особенность потеряли. Не принято это говорить, но у галатов Павел об этом пишет. Научись народ читать внимательно. И он пишет, когда-либо, чем-либо они были знамениты, но сегодня, говорит, меня сам Сын Божий посылает. Может, я, говорит, напрасно подвязался, чтобы затронуть их на разговор, на беседу, чтобы они увидели, что если у них существует Божье помазание, они давно должны были подать руку общительности. Они, говорит, не подают. После этого сложного, беседного такого состояния, многочасового. Удивительно, там нигде не написано, что они, говорит, братья, воспротивились действию вот этих бесовских сил, когда лже-братья приходили, чтобы посмотреть за нашей свободой. Не читали никогда? Мы, говорит, противостояли. Со стороны, давайте мы посмотрим. Апостол Павел, ты и те, которые с тобой пришли, а почему этому действию не противостояли из числа 12 апостолов? Думай, народ, думай. Почему не ихняя инициатива? Им бы, первопомазанникам Господним, держать бы оружие правды в левой и правой руке и стоять в защиту истины благовествования. А нет, у них пауза. Но так написано, так Христос сказал. Передать это глубокое слово через апостола Павла. И когда долгие дебаты. Знаешь, что такое дебаты? Кто кого? Наконец подается рука общительности. Слово подано, рука общительности говорит о том, что до сих пор этой руки общительности не было подано. Вот Бог об этом-то и сказал. Смотри, как что происходит. Помазание теряется. Где это видно? Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву, это у него первое помазание. Второе помазание идет у Савла. Ну так написано. Так и случилось. Но когда деяние апостола продолжается Варнавой и Савлом, вдруг меняется помазание. И первенство идет уже у Павла. Бог избирает Петра, и вдруг первенство Петр теряет. Уже Иаков в первенстве. Петр, что с тобой случилось? Думаем. Петр, почему ты стал раболепствовать, когда ты увидел, от Иакова братья пришли? Думаем. Сегодня не это наша мысль, рассуждение. Но ставится вопрос, кем мы похваляемся, чем? Иисус был тверд и силен при одном только вопросе. Потому что Он говорит, я не принимаю славы и чести от человеков. Павел говорит, я тоже не принимаю, меня Бог научил не быть рабом человеческого мнения. Если бы я, говорит, угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Отсюда вывод. Те, которые дорожат мнением и авторитетом, похвалой Господней и ищут этой похвалы. Священное Писание говорит, что мудро у людей, то низко пред Богом и наоборот. Отсюда вытекает вопрос, какой славы мы ищем? Что мы похваляем, к чему мы стремимся. В первой части мы с вами коснулись, что немалое количество людей, человеков похваляются беспределами, грехами своими, своими похождениями, своими характерами, своими отрицательными греховными достоинствами. Так говорит Священное Писание. И оно говорилось не вчера, не сегодня, оно писалось он сколько тысячелетий. Нас с вами в помине не было на земном шаре. Дальше. Сегодня мы касаемся следующих моментов, некоторые факты, чем похваляются, чем должны похваляться. И следующий вывод, почему мы не можем похваляться Господним. Итак, наше местописание, на котором мы остановились, это 1 Коринфянам, 3 глава, 21 стих. Итак, Никто не хвались человеками. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет интересную фразу. Мы только ее берем здесь, потому что там объемный материал довольно-таки. Второе послание к Коринфянам в 5 главе, стих 12. Ну, читаем с 10 по 12, чтобы было понятно сюжетность, где она идет. Наше внимание только 12. Второе Коринфянам, 5 глава, 10. «Ибо всем нам должно явиться присудилище Христово, чтобы каждому получить соответственного того, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы сегодня не будем этого разбирать, как-то касались. А когда к этому моменту подойдем, наверное, будет еще более подробнее детали. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если глубже посмотреть эту фразу, я еще раз ее читаю. Дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Что значит хвалиться лицом? Это видимая сторона, что мы видим. Это общий образ человека, который мы представляем. Принципиально это маски, которые он набрасывает на свое лицо удачно. Почему так? Да потому что практика жизни показывает из Священного Писания, что чем больше человек пребывает на земном шаре, тем он более оперативно и эффективно накидывает определенные маски и сменяет их в зависимости от обстоятельств. Это правда. Мы сами разбирали, не помню, в каких-то темах, даже любовь маски кидает, притворность любви. Это правда. Не так давно мы сами разбирали тему. Он настолько влюбился, что стал болеть и сохнуть. Один из сыновей Давида. Он признался в своих чувствах своему родственнику, что он влюбился. Но когда он ее изнасиловал, он ее угнал. Он ее по имени не назвал. Куда деть ту маску, скажите, пожалуйста? Мы сами разбирали жизненный факт, когда дедушка молотком кормил собаку. Та часть, которая забивает гвозди, он за нее взялся и рукояткой пихает в миску. Ешь, собака, ну ты же моя собака, ешь. Она ему не верит, она уже его знает, она его уже раскусила. Как только доверилась, потому что голодная есть, он молотка за рукоятку и по голове, ее тюк. И так до бесконечности. А дети на заборе сидели и кричат: «Дед, что ты делаешь?» Он старый, едва шевелился, такой молодой, как спринтер. Моя собака. Вот отношение скотское. Ну куда деть твою любовь? Ведь ты же показываешь скотство своей натуры. Ты похвалялся своими чувствами, своей любовью, своей нежностью, своим вниманием. Ты умирал. Как выживается вот такая подлая натура в человеке? И зачастую люди этим хвалятся. Так говорит Священное Писание. Оно было написано тогда, когда нас с вами на земле не было. Насколько это страшно глубоко. И тут похваляться лицом. Маски накинутые. Притворство любви. Думаем? Если касаться всех остальных жизненных вопросов. Ох, сколько масок. В семьях маски. Взаимоотношения мужья-жены – маски. Взаимоотношения дети-родители – маски. Взаимоотношения братья-сестры – маски. Взаимоотношения членами церкви – маски. А интересно Священное Писание, мы к нему подойдем, к этому месту. Мы же все открытым лицом, между строчек, без маски. Преображаемся в тот же образ. Отсюда вывод интересный. Если мы длительное время не можем преобразиться в образ, который нам предоставлен Отцом в Сыне Его Иисусе Христе, у нас маски. Мы похваляемся тем, что мы умело их накидываем, набрасываем. И когда глубокие темы нас за живое берут, нас взрывает. Потому что под маску заходит тема. И показывает подлинное и подлое лицо. Думаем? Мы идем по порядку месячного описания. Это не тупик. Здесь выход существует, но его признать надо. Мы понимаем, почему нашего Господа не терпели на земле? Сегодня мягкие темы у нас. Но он так говорил, что взрывало всех в синагоге. Больше маску притворства они не могли держать. Маски долой. Натуральное подлинное лицо на выход. Но из-за того, что в том собрании все были такие, то они взяли его и повлекли свергнуть с горы, где на вершине горы был устроен город. Если бы их было меньше, они бы сразу нашли другую синагогу, другое собрание. Так почему, говорит, слово мое не вмещается в вас? Потому что вы похвалу принимаете не Божью, а бесовскую. Правда, серьезно? Это еще мягко сказано. Поэтому вопрос, когда вот эта фраза просто так бегло-бегло читается, «Дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Иисус говорит, по внешности вы кажетесь религиозными, вы христиане, или на тот период времени вы фарисеи, вы сама собственная святость. А внутри что говорит? Что у нас внутри, мы знаем, нет? Что мешает нам прийти к нашему Господу и сказать, Господи, у меня внутри вот это, я хочу от этого освободиться. Я хочу опозорить этого греха во имя Твое. Только пред Твоим лицом. А не так, чтобы других позаражать и порассказать это. Дальше. Освобождение это, оно очень глубоко, очень. Оно решается очень быстро. Мы сегодня с вами будем касаться одного еще момента. Будем просто удивлены. Итак, есть момент, мы прочитаем еще один факт, кто чем хвалится, как хвалится, почему хвалится. Хочет ли Бог, чтобы так хвалились, а что Бог предлагает? Иеремия читаем. 9 главы, стих 23-24. Иеремия 9 глава, 23-24. Так говорит Господь. Кто говорит? Пророк? Нет. Человек? Нет. Мышление людское? Нет. Бог говорит. Когда так говорит Господь, это повелительная форма категорического открытия, названия вещей своими именами. Так говорит Господь, или высказывающий свое мнение, называющий вещи своими именами. Да не хвалится мудрый мудростью своею, Господней? Господней не хвалимся, а своей. Мы с вами разбирали в первой части. Соломон показал себя таким мудрым пред этим земным шаром, пред этим солнцем. А Бог не согласен был с таким видом проявления мудрости в таком направлении. Бог говорит, в Египет не ходи, он с Египта все взял. Жену взял, колесницу взял, золото взял. Все наоборот. Бог говорит, к окружающим народам не прикасайся на предмет вступления в супружеское сожительство или взять их жены. И именно из этих народов надо взять. Ну, так написано, он сделал это. И написано, что он позволял своему сердцу радоваться во всех делах, а потом о которых он говорил и от которых он отрекался. Ну, здорово, нет? Мы никого не судим, но мы рассуждаем, и Бог не стыдится называть свои вещи своими именами. Да, говорит, я Соломону дал это, но теперь, говорит, народ мой, смотри, куда он направил. Человек похвалялся своей мудростью, показал себя мудрым пред этим солнцем, а потом мы с вами исследовали моменты, внушает своему сердцу отречься от всех дел, которые он совершил, в которых показал себя мудрым, похвалу собирал свой адрес. Бог похвалял его за это. Да нет, говорит, это узы и темница томления духа. А отрекаются от особой глубины преступлений. Это не просто грешенятки. Там более серьезнейшее поражение. И так дальше. Да не хвалится мудростью мудрой своею. Да не хвалится сильной силой своею. Да не хвалится богатый богатством своим. Замечаем, все свое, 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 свое. Сколько у нас своего в жизни? Здесь три направления. Своя мудрость, своя сила и свое богатство. Еще раз. Своя мудрость, своя сила, свое богатство. Сильный делать грех, мудрый делать грех, богатый на этот грех. Дальше разбирать не будем. Каждый думай сам. Где наша сила? чем наша мудрость и в чем наше богатство. Вот где наше сердце, вот там наша сила, там наша мудрость, там наше богатство. Вот об этом-то и похвальба. И похваляются грехами, плотью, проделками, беспределами, даже частями тела. А дальше? Заново читаем и следующий стих. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Проверяем, сколько мы хвалимся не собою, а тем, что Бог открылся мне, Бог открылся тебе. И вот мы сходимся и рассказываем о том, как Он открылся, в чем Он открылся, что еще новое открыто для меня и для тебя. Чтобы имя Господне прославилось, эта тема будет абсолютно переходить в дальнейшем в тему жертвы общительности и плод уст, прославляющих Его имя. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет, знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. А нам что благоугодно? Что мы делаем? Причины, почему это не происходит. Почему это не происходит. Читаем бегло одно место Писания, потом подойдем к интересному узловому моменту. Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. Матфея, 18 глава, с 1 по 4 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Значит, у них были очень довольно-таки серьезные дебаты, высказывания мнений, рассуждений, пререканий, или как правильно сказать, каждый свою позицию отстаивал, и каждый проталкивал свое понимание, мышление. Они не пришли к общему знаменателю, надо так понимать, либо кто-то хотел на свою сторону перетянуть мнение Господа. Господи, скажи моему брату, чтобы разделил со мной имение. Мне нужно перевес силовой, ты должен сказать свое мнение. Что отвечает здесь Господь? Итак, вопрос. Кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Интересно, да? Там Петро, это значит уже взрослый человек. Весьма. У него теща, значит жена, надо понимать, должны быть дети. Ну, Иоанн молодой. Я на возраст не могу точно ответить, но по истории говорят, что он без малого сверстник нашего Господа. Дальше. Отсюда вытекает, как сказать, градация разных возрастов. Кто в каком возрасте. Дальше. И вот между ними ребенок. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь, не повернетесь в вашем устое, мышлении, характере, рассуждении, стиле жизни, образе жизни, если вы не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное, итак, кто умолится? Умолиться – это стать поменьше, смириться, унизиться. Ну, получается, да, нет? Других унизить – ой, да. Вплоть до любого вида подлости. Ну, да, нет? Просто у кого-то, ну, унижение другого на один, как сказать, на одну ступеньку, а у кого-то уже, ну, 10 ступеней, если так. А у кого-то аж на 10 ступени. Если не унизить, не успокоиться. Всего лишь разница. Кто до чего докатился, до какой степени. А тут он говорит, итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Итак, дети, только, конечно, по вопросу, по уму, что были совершеннолетние. А теперь мы читаем, место Писания сегодня было упомянуто в стихах. Мы сегодня так прочитаем, как никогда его не читали. Мы зачастую читаем, как нам хочется, как нам видится, как у нас перед глазами становится. Зачастую мы не замечаем связку или цепочку фраз и мыслей, которые передает Бог. Выхватываем звенья. Правда, бывают моменты, когда мы берем какой-то стих, потому что там в стихе нужно эту сущность увидеть. Мы не разбираем, к какому сюжету описывался тот стих, но мы оттуда берем формулу. 1 плюс 2 равняется 3. Потому мы берем этот контекст всего лишь. Но сегодня мы читаем группу стихов. Матфея, 11 главы, с 25 по 30. Никогда так не читали. то время, продолжение речи, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных, открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Знаете, что Он сказал? Он сказал интересный закон. Вот когда Он потом будет в молитве, наш Господь, обращаться к Своему Отцу, Он говорит: «Отче, и вот я от Тебя принял слово, что говорить и передать, я передал им». Они это слово приняли. Это сразу стало видно из того, что мир возненавидел их. Вот этот стих говорит к тому моменту той молитвы: «Отче, Господи неба земли, благодарю Тебя, что Ты утаил сию от мудрых разумных, открыл младенцам. Им открылось слово Твое, потому что они умолились и стали как младенцы. Потому они восприняли слово, которое передал я им. До тех пор, пока они умничали и мудрствовали, что они великорослые, взрослые, жизнь знают, они по-своему понимали и проставили блокаду тому слову, которое я должен был передать. Они теперь умолились, и потому Ты смог им открыть. Если до нас туго доходят истины Священного Писания, мы горделивый народ». Нам не вмещается слово, мы не умолились. Но если мы такие, то мы на колени будем ставить своих домочадцев перед своим «я». Всех подряд. Жены ли, мужья ли, дети ли, родители. Кто перехватил эту инициативу этой духовной заразы бесовской, о то и будет вот такое вытворять. Здесь так и говорится, внимательно, между строчек, читайте. Еще раз. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых, разумных, открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Дальше. «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Дальше фраза. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток, смирен сердцем, найдете покой душам вашим». 90-й псалом исполнится над вами. «Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». При одном условии: если вы умолитесь как дети, то вы сможете прийти ко Мне. Дальше. «Вы трудящиеся, обремененные, и Я тогда смогу успокоить вас, потому что вы как дети умолились и пришли. Тогда вы как дети сможете взять Мое иго на себя. Тогда как дети вы сможете научиться от Меня, Я смогу учить вас, и вы будете все научены Господом». Все научены Господом будут, и никто не будет учить друг друга, когда мы умолимся, но когда мы горделивые, нас ломать надо. Так говорит Священное Писание. Вот когда вы умолитесь, вы придете, вы принесете ваше утруждение, обременение, и Я смогу успокоить вас. Дальше. Значит, вы примете покой. Если мы никак не можем успокоиться на груди нашего Господа, значит, мы не умолились, мы не пришли, мы на своем упрямом ишаке, осле сидим. И чтобы нас Господу, знаете, что нужно сделать? Этого ишака, осла, подойти за хвост и назад дернуть, а он уперся и два шага вперед сделал Господу. И вот таким образом, вот такого упорства нашего надо вперед проталкивать. Бог говорит: «Я не внушаюсь даже и сахарами, ослами особой упертой породы». Они говорят: «Это Мой народ». Но, говорит, «Я их поменяю. Они придут, я добьюсь этого результата». А они, наконец, над ними исполнится благословенная вот эта молитва нашего Господа. «Отче, они приняли, потому что со своего осла упрямого слезли. Они умолились. Я теперь могу их утешить. Теперь я могу им передавать истинное слово. Теперь и мир их возненавидит, потому что слово в полноте стало вселяться, обильно со всякой премудростью. Они теперь, поскольку умолились, они теперь стали научаемые Мною, Богом». Это получается, мы придем на собрание с выполненным домашним заданием. Мы уже там получили все от Господа, и мы пришли, и мы будем удивлены. Вдруг во время собрания тема поменяется, и пойдут потоки реки воды живой. Потому что домашнее задание у нас выполнено. У нас горделивого упорства нету. Чем мы похваляемся? Итак, придете ко мне, все трудящиеся обремененные, я успокою вас, найдете покой душам вашим, возьмете, говорит, иго мое, касается только тем, еще раз читаю, в то время продолжая речь, это 25 стих, Матфея 11, Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых. Вот когда мы мудствуем в своих мудствованиях, от нас-то и утаено вопрос утешения, покоя, мира, научения. Утаено. Мы не знаем, какой труд мы несем в церкви. Утаено от нас. Нам никакое дело в церкви Бог не может доверить, потому что мы его не можем сделать. Мы идем по порядку мест Священного Писания. Поэтому бодствуйте, пожалуйста, бодствуйте. Очень глубоко. Итак, вопрос умолиться. Дальше. Вопрос умоления – это прямая, как сказать, зависимость, немножко неудачное слово. Или будет умоление и будет хвала Господу, либо отсутствие хвалы Господу – признак отсутствия умоления. Вот такая зависимость, или такое правильное слово сказать. Или пропорциональность. Читаем Матфея, 21 главы. Это момент, когда на последнюю Пасху наш Господь заходит в храм. Ну, он в Иерусалим пришел, посмотрел, было время позднее, ушел опять. А вот потом, там описывается, несколько заходов было в Иерусалим. В это время по дороге там смоковница не приносила плода, на другой день она засохла, вопрос не в этом. Потом он на осленке въезжает, и весь город пришел в движение. И вот теперь вот он входит в храм. Вот это событие читаем, он в храме, вот после такого курирования туда-сюда, потому что ему так надо было двигаться, сегодня не разбираем почему. Матфея 21, 12 и дальше. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих, покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков с камнями, продающих голубей, и говорит им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Сегодня не разбираем этих вопросов у нас, иначе тема уйдет очень в сторону, нам надо дальше двигаться. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Видевши же первосвященники, книжники, чудеса, которые он сотворил, и, вот на это наше внимание, детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. Вот здесь вот интересный закон. Взрослые будут восклицать или не будут, потому что они вычисляют обстановку. Дети, потому что у них есть в сердце или нету. Чтобы было понятно, взрослый, если заболел, то он вычисляет обстановку и принимает пищу. И по принятию пищи что-то не всегда поймешь, он с аппетитом или без аппетита. Он кушает потому, что хочется или потому, что нужно. Понимаем, да? Он вычисляет обстановку, что если он не будет кушать, он ослабеет. Он внушает себе, он заставляет, он вталкивает в себя пищу. У ребенка по-другому. Если у него прорезался аппетит, педиатры обычно задают вопрос, страдает ли ваш ребенок отсутствием аппетита? Первый признак или один из первых признаков состояния здоровья. Либо объедание сластями всякими, там напился каких-то этих вкуснятин, там перебил аппетит неоднократностью принятия не вовремя пищи и тому подобное. Ну, какие-то есть причины. Вот тут закон интересный. Если детям хочется славить Христа, это интересный показатель их внутренности. Если детям не хочется славить Христа, это тоже страшно опасный показатель их внутренности. Поэтому дай Господь, чтобы мы поддерживали, когда им хочется славить Христа, чтобы им не мешали. Сегодня это отдельная тема, мы туда не сможем пойти. Мы с вами как-то разбирали, сколько на протяжении всей лично моей жизни приходилось отстаивать, бороться за то, чтобы молодежные собрания были, чтобы молодежь вела богослужение на собраниях всего народа, чтобы подростковые группы были. Чтобы была воскресная школа, библейский час. Чтобы было, знаете, служение и труд, пожертвование и так дальше. Все время с битвами, с боями. А почему? А почему это родители и взрослое население церквей поместных становится орудием в руках дьявола, чтобы стоять и делать препоны этому процессу? Думаем. А не мы ли в том числе? Братья, сестры, вы знаете, сегодня нас молодежь должна вести собрание.
Где ты молодежь видишь?
Если ты в малом облачке не увидишь большое облако, слепец.
Илья сказал, ты, говорит, это подростку там, или кто он, отрок был. Что ты видишь? Он говорит, облачко такое, как с ладонь человека. Запрягай, я, говорит, слышу шум дождя большого. Господи, чтобы и в ничтожном нам увидеть драгоценное, в одном подростке увидеть молодежное собрание, в одном детей увидеть подростковую группу.
Думаем.
Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. Это мягкая форма, которая все-таки просочилась через накинутую маску. Дальше. «И сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Сколько здесь яда было? Иисус же говорит им, «Да! Слышу, не глухой! Да! У меня восклицание стоит! Разве вы никогда не читали?» То есть вы же книжники, вы же фарисеи, вы же выставляете себя мудрыми и знатоками Священного Писания. Ну как же мимо ваших глаз проскользнули эти строки? Какие? Разве вы никогда не читали? Замечаете, какая форма? Никогда? Ни разу в жизни? Из уст младенцев и грудных детей ты, в адрес Бога говорится, устроил хвалу. И, оставив их, вышел вон из города Вифанию, провел там ночь. Вот интереснейший вопрос. Мы с вами приходим к интересному моменту. Оказывается, здесь записан закон. Или мы умоляемся, как дети, и тогда у нас на устах слава и хвала нашему Господу, либо отсутствие умоления, связанные уста. Читаем очень глубокий ответ по этому событию, о котором Иисус напомнил. Он частично напомнил, часть всего лишь. Об этом полноте написано в Псалме 8. И мы прочитаем с 1 по 3. Наше внимание, 3 стих будет, Псалом 8. «Начальнику хора на Гевском орудии, Псалом Давида». Этот псалом будут петь взрослые люди. Этот псалом будет петься в храме. Этот псалом будут слушать все прихожане в храм. Этот псалом будет производить действие во внутренности. Если принципиально для меня звучит, описано интересно у пророков, поете под звуки гуслей, думая, что владеете ими, как Давид. Я уверен в Господе, что когда пророческие слова были вложены в уста Давида, и он передавал эти стихотворения, которые стали песнопениями, то там внутри есть Божие присутствие и помазание. Мы с вами разбирали одну тонкость. Когда наш Господь зашел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, он нашел то место, где написано «Дух Господа Бога на мне». И он, знаете, что прочитал? Не то, что у Исаии написано, да, это написано. Не то, что он пришел и исполнил пророческое слово, которое у Исаии сказано, что так должно быть. Да, он исполнил. Но он стоял и констатировал факт, совершающийся на ту единицу времени. Вот теперь на мне дух Господа Бога, ибо он помазал совершившееся действие, акт этот. И вот он стоит в этом помазании и читает. Это знаете, как звучит? Композитор когда-то под вдохновением духовного мира написал ноты и впервые их исполнил под вдохновением, под музой, говорят люди мира сего. Понимаем, да? Это было уникальное движение. Ну, какого духа это движение, это уже другой разговор, частный случай. Кто будет прекраснейшим исполнителем этого музыкального произведения? Кто владеет техникой игры? Дрин-дрин-бум-бум? По клавишам, что ли? Никогда в жизни. Это тот, кто сможет принять на себя именно то помазание, или то вдохновение, или ту музу, или то наваждение. Войти полностью под это воздействие и под этим воздействием духовной сферы исполнить. Понимаем, как исполнил вот эти места Писания наш Господь? Мы понимаем, когда сюда было пророческое слово, если под этим помазанием пели там в храме?
Думаем. Хорошо, думаем. Начальнику хора на Гевском орудии в Псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». И вот они дальше стоят и поют. «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Вот что они поют. И он говорит: «Вы что, забыли, что у вас хоры поют это? Или ваши хоры больше не поют это? Это же песнь возлюбленного моего о винограднике его». Что у нас поется? Так вот, часто детям закрываются уста, потому что две белые овечки пришли на водопой в стаде Лавана, которое пас Иаков. И вот он им взял их перед глазами, подсунул прутики нарезные. Папа беленький, мама беленькая, а овечки рождаются черно-белые. В меру христианские, в меру безбожные, в меру христовые, в меру... Язык не поворачивается. Бесовские, да? В меру любящие Бога, в меру хапающие беззаконие полным ртом. А чего это так? А потому что не на шкурку папину, мамину надо смотреть, а на момент зачатия, чьи глаза были уставлены на какие прутики. Так где уста младенцев и грудных детей закрываются? Вот там. Вот где враг и мститель что делает, творит. И народ похваляется похотями, наслаждениями, супружеских взаимоотношений, и поехали. Дальше. Чего наши дети не хотят петь? Чего дети наши не хотят славить Господа? И мы им прививаем стихотворение, чтобы они учили. Это неплохо. Песнопение прививаем, чтобы они пели. Это неплохо. А почему у них не клеится? А может, у кого-то глаза были не на то поставлены? А? Думаем. Как просто написано. Иисус младенца грудных детей ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. А он перехватывает инициативу. Кто? Враг и мститель. И мы каяться не хотим в этих вопросах. Долго это будет продолжаться? Хорошенько думаем. Читаем Псалом 136, стих 5-6. Псалом 136, стихи 5-6. «Если я забуду тебя, Иерусалим...» Конечно, ты никогда его не вспомнишь, или у тебя в мыслях отечество, с которого ты вышел. И когда ты имеешь в мыслях то отечество, с которого вышел, ты не можешь вспоминать Иерусалима. Ты вспоминаешь отечество, с которого ты вышел. И ты, Нури, похваляешься, наслаждаешься, живешь этим. Мы идем по порядку месячного писания. Дальше. Что будет на языке, скажите, пожалуйста. В первой части мы рассматривали вопрос. Хвалящийся, хвались. А он хвалится, человек, он или она, без разницы, беззакониями, грехами, похождениями своими. А почему? Потому что в мыслях, от мыслей своих он получает, человек, он или она. А здесь говорится, вот оно. Египтом народ Божий похвалялся. Мы там ели, мы там кушали. Что вы там кушали? И лук, и репчатый лук, и дыни у нас были, и мясо в котлах у нас было. А что вы были в железной печи, вы не помните? Да что ты говоришь? Да лучше нам туда вернуться. При любом варианте, как только в жизни, какая-то неудача, неуспех, что-то не так получается. Вместо того, чтобы покаяться, почему нет дерзновения идти вперед, разворот назад. Старые формы и виды грехов и преступлений. Возвращение, желание возвращения назад – это первый признак, что не убито вот это состояние любви к этому Египту. В сердце Египет. Поэтому, когда в сердце Египет, может ли человек вспомнить о Иерусалиме? Что ты говоришь? Так, скользь иногда по праздникам, для отвода глаз, для самоубаюкивания, самоубалтывания, самоуспокоения. Дальше. Если я забуду тебя, Иерусалим, вот в каком случае ты забудешь. Забудь меня, десница моя. Силы нету победителем быть. Помолитесь, силы нету. Это не укор, но это правда. Какая сила будет, скажите, пожалуйста, где ее брать? Значит, получается, советую вам, или как сказать, Иисус говорит, советую тебе прийти ко мне, купить у меня. Пять мудрых, слава Богу, что они мудрые. Что они своим мужьям, своим женам сказали, что ты от меня, понимаешь, требуешь, чтобы мой елей, за счет моего елея твой светильник горел. Пойди к продающим и купи, а там тебе будет задан вопрос, куда дел свое масло? Почему сквозь пальцы прошло твое масло? Куда? Она тех звучит. Господи, я бедный, жалкий, нищий, голодный. Берем пример отсюда, уходим в Египет. Представьте себе картину. Фараон видел сон, ему растолковали сон, 7 полных лет изобилия, а потом 7 тощих лет голода съедят все абсолютно. А он махнул рукой на советы проданного в рабство Иосифа. И стали есть, пить и пировать. И сквозь пальцы пройдет это благословение 7 лет изобилия, правда? Елей весь уйдет, голодные будут, с голоду помирать будут, государство развалится, семьи развалятся, окружающие страны рассыпятся. Господи, ты знаешь, вот мы голодаем. Были времена заработка, мы спустили это все абсолютно. А сегодня у нас денег нету на элементарные вещи. А Бог скажет, а почему не сохранили то, что я вам дал? Четвертая почва – это те, которые хранят слово в добром и чистом сердце, а потому приносят плод в терпении. Отсутствие плода – отсутствие сохранения. Невозможно сохранить – нету хранилищ. Нету хранилищ – не принимаются советы Иосифа. А советник – это как Иосиф, прообраз, это чудный советник, Бог крепкий Отец Вечности, Иисус Христос. Его совета не приняли. Значит, получается, в нищете своей 5 неразумных придут, как фараон, который спустил сквозь пальцы 7 лет изобилия. Они должны будут сказать, будет задан вопрос, но я ожидал изобилия. Ведь я ожидал совета Иосифа. Почему вы в голоде, почему вы несчастны? А потому что мы мудрецы в своих глазах. Горе, говорит, тем людям, которые мудры в своих глазах. На сегодняшний день, если наше духовное состояние такое печальное, плачевное, мы гордецы и мудрецы в своих глазах. Так говорит Писание, об этом сказано в дни фараона. Получается, фараон придет и будет судить народ Божий. Человек, понимаете, от пределов земли согласился с мнением раба. Фараон соглашается с каким-то евреем. Евреев тогда уже не переваривали. Египтяне евреев терпеть не могли. Потому что когда Иосиф стал уже царедворцем, и он говорит, что он стал отцом для фараона, Бог поставил. Он сказал своим братьям, вы скажете, что мы пастухи, а пастухов, евреев, египтяне не переваривают. И вдруг у царя и то нашлось человеческое мышление выслушать. Позвольте, а если к нам совет через неистового идет, но помазание Божьей силы, мы такие гордецы, мы лучше знаем. Ну и сиди в нищете. Вот до чего мы докатываемся. Слава Богу, что вот этих мудрых хватило смелости сказать, что им, позвольте, горло не перегрызли. Знаете, о чем говорю? Внимательно слушаем. Как трудно бывает, если жена во грехах и преступлениях, попробуй ты ей скажи, пойди к продающему и купи. А он тебе задаст вопрос, куда ты расточила и где ты это потеряла. Думаем. А если это муж не ведет свою жизнь справедливо, и жена ему скажет, что с ней будет? Что тебе показывают продающему? Чтобы там пред светом его Божьего лица открылись причины, куда ты все это спустил, спустила? Мы с вами так никогда еще не касались тем. Особенно этого направления. Это не тупик, это не безвыходность. Выход есть. Господи, к тебе идем. Еще раз читаю. Это место 136-го псалма, 5 и 6. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя. Если не поставлю Иерусалима во главу веселья моего». Получается, люди веселятся и радуются, да только не тем. Соломон говорит, я позволял сердцу моему радоваться, но потом сердцу моему внушил отвлекаться от всего безобразия, беззакония. А куда ж ты девал свою радость? Сколько мы позволяли сами себе радоваться преступлениям, беззакониям, грехам. Рассуждай каждый, сам себя взвешивай. Вот когда мы там радости получали, то у нас язык прилипший. Мы ищем связанность уст человека. Думаем, тупик, нет выхода. Поэтому вопрос, Бог дающий возможность нам освобождаться очень глубоко, при условии, если мы согласны с тем, чтобы Он производил свое действие во внутренности нашей. У нас сегодня вторая часть будет треть. Мы не можем дальше двигаться. Я еще одно место Писания прочитаю, и мы с вами будем подходить к молитве. Мы берем Иону, его упорное упорство. Это пророк Божий. Но он посчитал, что он лучше понимает, чем Бог. Бог говорит, ты вот сюда пойдешь. Не, и он берет, покупает билет в противоположное направление. Бог поднимает бурю. Он отправляется на дно корабля, и там среди продуктов, там обычно всегда грузы были, продуктовые, вещевые, перевозились, и он там... Вот кто ему сон дал, скажите, пожалуйста? «Встань, спящий, воскресни из мертвых, я святит тебя, Господь!» Вообще, очень уникальный вопрос. Каким образом этот начальник корабля нашел Иону? Это же надо, я не знаю, быть специалистом найти. Он что, перекличку делал? И проверял, кто на корабле, кто исчез? Ну, может, во время бури снесло. Что заставило капитана корабля искать? И почему? Я так понимаю, что он недолго его искал. Знаете как? Я понимаю это местописание, что прямым путем Бог его привел к тому месту, где спрятался Ион. Ее за грудки. Вставай, что ты спишь? Мы все погибаем. Кто ты? Почему? А он говорит, вот я чту Бога, вот, и от лица Божьего бегу. А не помните, там жребий бросали. Из-за кого это случилось? Он говорит, из-за меня, вместо того, чтобы покаяться, сказать, это моя вина, я должен исполнить волю. Он в своем упорстве говорит, бросьте меня в море. Ах, Ионы, а мы не Ионы с вами. Эта тема давно была открыта, мы идем по порядку, не успевали. И вот мы сегодня входим в этот момент. Заметьте, что происходит. Хорошо, выбросили. Для них буря прекратилась, а для него продолжилась. И он в очреве кита. Мы сами разбирали. И что, это он 3 дня в себя приходил? Принципиально, да, 3 дня, 3 ночи там в себя приходил. Чего в себя приходил? Что никак помереть не может. Позвольте, на что Иона рассчитывал, когда его выбросят с корабля? Что он доплывет до берега, да? Серьезно? Или что ему конец будет? Я лично смотрю, что он рассчитывал на смерть. И вдруг вместо воды оказался где? Ну, наверное, я так думаю, что он рассчитал эти вопросы. Где? Ну, где, значит, у кита. А, ну все, значит, съест, и на этом кончено. Ну, переварит. Слушай, вот не переваривает. Мы сейчас не разбираем, в каких отсеках он находился, и что это за рыбина была. Потому что есть такие рыбины, которые имеют хранилище внутреннее, а потом имеют основной желудок. И вот они, образно говоря, отрыгивают с этого хранилища туда, перекладывают. Как они делают, я уже не знаю. Это уже отдельный разговор. А там уже перемелит его полностью. Это пока его хранит. Голова у него обвита, там описывается, водорослями. На третий день, видя, ну так смотрится, видя, что никак не помирает, надо что-то решать. Ну или как? Читаем. Ионы, 2 глава, 2, 8 и 10 стих. С 1. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». В первую ночь, да, или в третью? В первую помолился, до третьей дождался. Я что-то этого тоже не вижу. Я вижу больше, что он ждал, и вот теперь он молится в последней ночи. Дальше, 8. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Видим, что он говорит? А до этого она и не изнемогла. Я еще сопротивлялся, брыкался, возмущался, кипел. Что он там говорил? Потому что в последней главе Ионы он там говорит свое возмущение в адрес Бога и обиду свою на Бога. Ты говоришь, что, говорит, сильно огорчился? Ой, до смерти я огорчился. На кого? На Бога. Чего это ты сказал, что ты с ними рассчитаешься, они до сих пор еще живы? Надо истребить их. Я очень огорчен на тебя. Тоже никогда так не читали? Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. Получается, мы никак не можем вспомнить о Господе, пока не изнеможет наша душа. А у детей это быстро происходит. Они умоляются, как дети, и они сразу приходят, и они не позволяют своей душе изнемочь. Они быстренько получают освобождение, оздоровление внутренности. Так и Священное Писание. Это касается тебя, меня, вас, нас, всех подряд. Вот когда изнемогла, я вспомнил, теперь получается, я начинаю умоляться. И молитва моя дошла до тебя. Если не умолитесь и не станете, как дети, значит, он стал умоляться. До храма святого твоего. Это получается, в стране рабства они придут в себя, посмотрят на Иерусалим, а его Иерусалима не видно, слишком далеко. Потому что в другой стране находятся. Посмотрят на храм, храма тоже не видно, он очень далеко. И вот они будут каяться, признаваться пред тобой в своих проделках, грехах, беспределах. И вот тогда ты их простишь и дашь милость, и ихние рабовладетели своих, своих рабов отпустят. Вот тут получается, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Там, Господи, ты повелишь хозяевам рабов или рабовладетелям отпустить, а тут ты повелишь киту выпустить. Ну да, нет. И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Что ты сказал? В том числе ты был? Да. Оставил милосердного своего. А я гласом хвалы, вот теперь я гласом хвалы принесу тебе жертву. Что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг ее вон на сушу. И сказал Господь, и младший сын осиного корыта поднялся и пошел. Коридор безопасности мы с вами исследовали. И сказал Господь рабовладетелям, и они исторгли своих рабов. Когда? Когда твердо решилась Руфь идти за Наиминью к Господу, чтобы успокоиться под его крылами, Наиминь перестала ее переубеждать. Когда дьявол увидит, что мы твердо решились идти за нашим Господом, он перестанет переубеждать нас. Вот тут у нас и жертва хвалы Богу. Еще раз читаем. А я гласом хвалы принесу тебе жертву. Жертва пошла. Что обещал, исполни обещание Богу доброй совести. Не служить доброй совестью, а добрую совесть. Вот она, добрая, чистая, непорочная совесть. Я тебе ее обещаю. А из нее, из этой совести, вытекают все остальные последствия. У Господа спасение. Вот, тогда, говорит, спасение для тебя, это, говорит, будет большим-большим благословением. Об этом вопросе мы с вами тоже очень глубоко читали. Боже, помоги, чтобы имя Твое было прославлено в жизни нашей. Сегодня у нас вторая часть, будет третья, есть о чем задуматься. Склоняем наши колени, молимся. Господу нашему да будет слава. Аминь.